и сотворения верховной царской власти, должен был собирать налоги, наказывать своих граждан или взыскивать с них большие штрафы. У него не было большого желания заниматься такой деятельностью. Поэтому он удалился от выполнения подобных обязанностей и занялся совершением различных жертвоприношений. Хотя Махараджа Антартхана был занят проведением жертвоприношений, он, будучи осознавшей себя душой, направлял весь свой разум на совершение преданного служения Господу, который уничтожает все страхи своих преданных. Поклоняясь таким образом Верховному Господу, Махараджа Антартхана, который постоянно был погружен в экстаз, без труда достиг его планеты. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, глава 24, текст 6-7. Ведическая культура основана на функциях варна-шрама-дхармы, особых взаимоотношений между людьми, построенных на смысле жизни духовного сознания, построены на духовных принципах. Это называется варна-шрама-дхарма, ведическая цивилизация ариев. Означает, что каждый человек, живущий в варна-шрама-дхарме, принадлежит к очень высокому классу разумных людей. Он должен сознательно принять то или иное положение в этой системе в соответствии с природой, с гуна-кармой, с желаниями человека. На него возлагаются определенные обязанности. И каждый арий знал об этом, что есть долг, понятие долга. Люди очень высоко ценили варна-шрама-дхарме это, потому что все зависело именно от этого, насколько человек может выполнять свои обязанности, дхарму. Дхарма означает какое-то свойство, неотъемлемое свойство чего-либо, как огонь горячий, как сахар сладкий, как соль соленая, как вода жидкая. Свойство, неотъемлемое свойство чего-либо. Также у человека есть какие-то свойства, о которых он должен знать и действовать соответственно, как ожидается от него в обществе и по природе вещей. Он должен не обманывать такие надежды. Таковы взаимоотношения человека в обществе. Общество людей, они как бы должны сотрудничать на благо всех. Всякие индивидуалистичные представления о жизни, они вносят разногласия и беспокойство общества. И такие люди называются материалистами, то есть индивидуалистами, которые заботятся только о своем теле, о наслаждении чувств. Так или иначе, их жизнь основана на удовлетворении своих потребностей ложного эго. И именно такие люди вносят беспокойство общества варна-шрама-дхарму. Поэтому ведические цари прежде всего заботились о том, чтобы таких людей практически не было. Или было как можно меньше. Или если даже они есть, то они должны знать, что это неправильный образ жизни. То есть такие люди, материалисты, они были немного подавлены в системе варна-шрама-дхармы. Они существовали. Они могли выполнять как бы свое желаемое. Но они были несколько подавлены. Как, например, сейчас, наоборот, сознание Кришны несколько подавлено в обществе. Как бы не дается такая свобода деятельности. Что-то подобное в варна-шрама-дхарму материалисты не могли проявить себя в полную силу, поскольку все выполняли свои обязанности только благодаря этому. Не потому, что так говорит царь, или так говорит конституция, или какой-то новый изданный закон так провозглашает, а потому, что все общество следовало принципам варна-шрама-дхармы. Каждый человек выполнял свои обязанности. Все начинается с того, что человек проходит процесс обучения брахмачарию. Брахмачари означает, что он должен получить надлежащее образование и воспитание духовное. Каждый человек должен получить такое образование, брахмачари. Для него рекомендуется его дхарма не иметь денег на руках и не общаться близко с женщинами, хранить обет целомудрия. Он живет, зависит от милости духовного учителя, от его наставлений. Обычно они живут, собирая подаяние вокруг и принося то, что они собрали за день, духовному учителю. Духовный учитель распределяет то, что собрано между учениками. Иногда им что-то достается, иногда не достается. Они зависят от духовного учителя. Такова жизнь брахмачари. Они всегда настороже, потому что жизнь брахмачари означает, что он готов в любую минуту делать то, что скажет гуру. Если гуру ночью проснется и скажет, почему ты спишь, он должен встать и спросить, я должен что-то делать, я готов. Он не должен спросить, почему гуру у меня будете ночью. Нет такой мысли у брахмачари. Гуру — это абсолютный хозяин, он воспитывает ученика, он знает, как как развивать его, полное доверие существует, поскольку гуру квалифицированный, учитель квалифицированный, ученик полностью смиренен, это дхарма, брамачария. Брамачари должен быть таким смиренным, послушным, не иметь денег, не распоряжаться какими-то деньгами и не общаться с женщинами. И на самом деле, три ашрама из четырех не общаются с женщинами. Брамачари, ванапрасти и саньяси – это отреченный образ жизни. И только грихасти могут общаться с женщинами, как со своей женой, может быть, с родственниками, знакомыми, в какой-то степени это больше позволяется. Но все остальные классы, все остальные ашрамы имеются в виду, не общаются с женщинами, потому что именно это разрушает варнашаму дхарму. Именно вот это разрушает духовные принципы, чистоту в обществе. И как только брахмачари начинают общаться с женщинами, или ванапрасти, или саньяси, вся духовная основа общества исчезает, разрушается. Поэтому это дозволено только грихастам. Итак, когда человек обучен должным образом, он переходит в грихастхашрам. Как правило, это так. На 90%, даже больше, это так. Практически почти все люди действуют таким образом. Они принимают грихастхашрам как для того, чтобы приобрести непосредственную реализацию и опыт жизни в деятельности, какой-то благочестивой деятельности, правильной деятельности, для развития общества, для блага всего общества. И для человека также есть предписание, которое грихастха. Он имеет право иметь свой дом и деньги. Он достаточно обучен контролировать чувства. Он знает, как общаться с другими людьми. Он учился в гурукуле, гуру учил его, и он сам собирал подаяние и знает, что такое жизнь материальная. Он знает, что значит жить зависит просто от Господа. Поэтому в этом случае он работает, делая какой-то бизнес, какие-то дела, чтобы поддерживать семью и детей, чтобы они не чувствовали беспокойства, потому что женщины не могут жить на подаяние, как правило. О них заботится муж, отец, взрослый сын, и они их полностью обеспечивают. Женщина не должна жить на подаяние, она не может выносить таких аскез. Иногда они могут, если они очень отреченные, иногда они могут, но даже в этом случае не рекомендуется это делать. Они должны быть на попечении. Дети также не должны жить впроголодь, полагаясь на милость Господа. Дети не способны осознать такие вещи. Дети просто хотят есть, хотят играть, хотят получать одежду и все просто получать хотят от родителей. Грихастха принимает такой образ жизни для того, чтобы воспитывать детей, нести ответственность за свою жену в духовной жизни. Он возлагает на себя некоторые обязанности. Это дает им, в свою очередь, исполнение его желаний, поскольку есть такие желания иметь свою семью и дом, свой угол, какое-то близкое понимание, общение. И с женой это лучше всего, говорится, обычно получается у человека, потому что жена во всех отношениях защищает своего мужа, это дхарма ее. Это просто ее обязанность. Что бы муж ни сделал, жена всегда на его стороне. Даже если он плохо, очень плохо поступает, она все равно на его стороне, но она может что-то сказать ему, но она все равно на его стороне. Она никогда не меняет этого мнения, что теперь ты мне не муж. Она не может так сказать, это дхарма ее. Она должна быть целомудрена. Поэтому есть обязанности у мужа и жены. И грихастха, он должен быть очень чистым. Он должен соблюдать регулирующие принципы. Он не должен использовать грихастхашрам для чувственного наслаждения свою жену и детей, только для чувственного наслаждения. Его основой в жизни является жертвоприношение. Жертвоприношение означает, что поскольку он богат, от него зависят многие другие люди в обществе. Он богат, например, есть ванапрасти и саньяси. Они не ходят иногда по улицам, проходят мимо какие-то странники, паломники, развивающие духовное знание, люди уже в возрасте. И грихастха, он дает им какие-то деньги или пищу. Он обязан это делать. В любой дом они могут войти, просто постучав туда. И жена или муж открывает дверь, и они видят, это паломник, просто по одежде видно, что это ванапрасты или это саньяси, или это брамачари, который подаяние для гуру собирает. И это его обязанность, вот дхарма, дать что-то ему обязательно, либо кусок хлеба, либо деньги, но что-то дать хотя бы немного. И он за день может набрать достаточно, чтобы прожить как-то. И грихастха, он, это его дхарма, его обязанность. И также в обществе есть какие-то люди, которые становятся нищими, например, люди без рода и семьи. Такое бывает в обществе, в каждом обществе, в каждом городе мы это видим. И если человек просто глупый или какой-то от природы, может быть, он больной, он не совсем как полноценный, он просто вынужден тогда влачить какое-то жалкое существование, что никто о нем, может быть, не хочет заботиться, может быть, у него конфликт в семье, может быть, его угнали из дома, может быть, он сошел с ума просто, может быть, он просто настолько глупый и ленивый, что он вообще никуда не годится, и также от него родственники отказываются. Но он все равно должен как-то существовать. Такие люди есть в обществе. Они никуда не годятся, они не могут выполнять никаких обязанностей в силу своей психики или такого рождения странного. И грехастха кормят этих людей. Они тоже, они даже не стучат в дом, потому что грехастха, когда обед готов, выходит на улицу и говорит: обед готов, если кто-то голоден, заходите сюда, все здесь есть. Не так, что все сбегались вокруг и съедали все. Нет, просто были действительно голодные люди, все знали, это для голодных людей. А для тех, кто действительно хочет есть, у кого нечего есть. И они никогда не голодали, потому что каждый день в одно и то же время все грехастхи выходили, и грехастхи жили, они в городе. И они кричали: кто голоден? Иногда они просто искали, кого накормить сегодня. Сегодня почему-то ни одного голодного нет. Плохо. Я должен кого-то накормить сначала. Я не могу так просто есть грехастха думать. Это его дхарма, его обязанность. Таким образом, царь даже не заботился о том, чтобы как накормить голодных, как, например, иногда они устраивают какие-то столовые бесплатные, да, и люди, они стекаются туда. Но это неудобно для этих людей. Им нужно ехать куда-то в это место, стоять в очереди, как бы подачку-то выпрашивать. Сама ситуация как-то не очень такая благоприятная. И куда гораздо лучше войти в дом домохозяину, где он тепло примет, усадит, и нет никакой очереди, никакой конкуренции. И он от чистого сердца даст это, если это путник или нищий, то он грехат и всегда куча вещей лишних в каждом доме, лишние вещи есть какие-то, поношенные вещи. Он от чистого сердца может дать им какую-то либо обувь, либо какую-то накидку, ну, если он путешествует, например, если он нищий. Почему нет? Он все равно это должен выбросить. Зайдите в дом любого грехастки, полным-полно всего. Почему же, откуда же нищие люди берутся? Поэтому веда говорится, приняв саньясу, человек может не думать ни о пище, ни об одежде. Если он живет в ведическом обществе, нет такой необходимости. Одежду не просто иногда грехастки берут и выкладывают, не выбрасывают так, а просто выкладывают на обочину дороги. Она поношена, она вполне годится. И грехастка, он имеет право одевать самое чистое, выглаженное, там, расшитое золотом, белое тхоти или какой-то тюрбан с драгоценным камнем, серьги, украшения всевозможные. Он может так ходить с кольцами, с какой-нибудь тростью. Это грехастка. Нет, это не запрещено для него. И такой у них вкус, что если это вышло из моды, или немножко потрепалось, или какая-то дырочка, то он уже... Люди что подумают? Что он жадный, наверное, раз он ходит в дырявом тхоти. Почему? Значит, он жадный, денег жалеет. Такой грехастый? Нет, я должен одеваться нормально. А это могут одевать саньяси. Для них это нормально, потому что это вполне еще хорошая одежда. Может быть, там прожег какую-то дырку или что-то еще. И поскольку это от чистого сердца было, люди принимали это. Саньяси принимали с благодарностью. Просто они на обочину дороги выходили и выбирали какую-то одежду. Одну одежду не брали, какую-то там в шкаф свой укладывать это все. Им нужна какая-то одна одежда, пока она не износится, он ходит в ней. И думает о Кришне, больше ни о чем не думает. И так условия были предоставлены главным образом для людей в отречении. Что грехастхи, именно грехастхи не поддерживали Суварнашрама-дхарму. Понимаете? Сейчас как бы преданные, они не понимают, как бы, что такое грехастхашам в Исконе. Большинство преданных стесняется этого и думает, что это отход как бы от сознания Кришны. Но просто сейчас мы не можем как бы выполнять те обязанности ведические. В этом проблема грехастхашама. Поэтому преданные, обретя семью и устраивая грехастхашама, чувствуют себя как бы, ну, что он недостаточно занят, что он как бы только для себя все делает, и как же ему служить Кришне. Но в ведической системе не было такой проблемы, потому что он видел... И люди, в принципе, они не жили в таких крупных городах. Более или менее не знали друг друга. Если кто-то принимал ванапрасту или саньясу, это известные личности, их не так много. Но они тоже совсем недавно имели какой-то бизнес, может быть, какую-то семью. Совсем недавно они знали их. И тоже давали подаяние святым людям. Теперь они сами приняли отречение или ванапрасту. Теперь сами где-то живут в лесу, они отшельники, изучают веды, повторяют святое имя. Они проповедуют. И... Конечно, проповедовать может каждый человек. И брамачари, и грехасты, и ванапрасты, и самое лучшее, конечно, саньяси проповедуют. Но они могут проповедовать лишь тогда, когда выполняют свою дхарму. Это очень важный момент. Это один из вопросов, который интересует многих преданных. Как стать проповедником, как совершать эту миссию в проповеди. Без совершения дхармы никто не может стать хорошим проповедником. Обычный человек... становится хорошим проповедником, когда имеет огромный опыт, духовный и материальный, саньяса в конце жизни. И его слова, они наделены полной реализацией. Приходят слушать люди простые вещи, но они слушают как бы заново, они начинают понимать смысл этих вещей. И обычно таким опытом жизни не наделены брамачари. Но если брамачари выполняет свою дхарму, служит духовному учителю, он становится хорошим проповедником. Во всяком случае, он вдохновляет других быть брахмачариями, обучаться духовному знанию. Вы просто посмотрите, послушайте такого человека, молодого совершенно, и удивитесь, какие знания, какой контроль чувств, какая чистота. Здорово! Брахмачария, Он может проповедовать таким образом, представляя класс ашрам-брахмачарьев. Грехастха тоже может проповедовать очень хорошо, когда выполняет свои обязанности. Не выполняя обязанностей, свою дхарму, он не может проповедовать сильно. Он чувствует себя обманщиком. Тут, конечно, правильно написано, но как я могу это говорить, я сам этого просто не делаю. Что это будет за проповедь? Он всегда будет иметь, не будет никакой силы, никакой потенции говорить эти вещи. Но если он действительно живет в соответствии с варнашамадхармой, у него появляется потенция говорить о Кришне. И он вдохновляет других тоже совершать санкиртана-ягью, как в Индии делают. Если какие-то конфликты в городе наступают в Индии, или болезнь какая-то, люди сильно обеспокоены, или война надвигается, что делают такие грехастхи, святые грехастхи, выполняющие свои обязанности? Они выходят на улицу и всех вдохновляют. Киртан, 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 киртан. Выходите все из дома, киртан. Или бабаджи обычно это делают. Но грехастха тоже может это делать. Санкиртана-яги, вот что нужно делать, говорит. Вы голодные, но нужно санкиртана-яги прежде всего. Итак, грехастхи, они имеют такой вес в обществе. Потому что они несут ответственность практически за все тело общества, а это желудок. Удовлетворяя желудок, удовлетворено все тело. Это талия, варнашамадхармы. Если желудок полный, все тело удовлетворено. Не грехастха, он должен быть богатым, таким вот щедрым, мудрым, нежадным. Поскольку он богатый, он должен делать жертвоприношение, иначе. И другие люди, они просто видят это вокруг. Нет такого контроля, допустим, царя. Потому что это традиция, ведическая традиция. И просто другие люди видят, это все на виду делается. Как? Ты грехастый, ты богатый, ты не кормишь людей? Или ты вчера не принял этого странника? Или ты не дал этому ничего нищему? Как ты мог это сделать? Бог тебя накажет. Почему ты такой жадный стал? Пойми, что Бог тебя накажет за это. Для чего же ты копишь богатство? Зачем это нужно? Жизнь же временна. И каждый мог проповедовать таким образом. И так оно и было, на самом деле, в ведическое время. И это была такая сильная традиция. И потом человек принимал ванапрасту. Он видел, что дети выросли, он состарился с женой. И нет уже сил-то и интереса заниматься какой-то активной деятельностью. Интереса нет такого человека уже пожилого. Работать, какие-то новые вещи вводить, там, в обществе что-то внедрять, влияния какие-то иметь. Все это уходит в прошлое. Он видит, что то, что он делал, не что-то новое на самом деле. Что приходит новое поколение, делает то же самое. И другие уже приходят, уже третье поколение за это время приходит, пока дети выросли. И все они делают то же самое. Я просто один из них. И истина, конечно, не в этом, чтобы делать все это то же самое на материальном уровне. Истина в другом. Меня обучали в Гурукуле, я знаю, что в чем истина. И все саньяси говорят об этом. И все другие отшельники говорят об этом. И я, наверное, пойду к Богу, мне пора. И он готовится к этому фактически всю жизнь. И так жену оставляет на попечение своих сыновей, либо может взять ее с собой и отойти от дел, просто поселиться где-то рядом с деревней на окраине, в лесу. Не в глухие джунгли, не обязательно там, где тигры водятся. На окраине, просто не живя среди людей, уйти от суеты немного, ванапраста, отшельник. К нему можно зайти в гости, на окраинах такие люди живут. Если кто-то в гости заходит, он приходит, конечно, с целью послушать его, он что-то может интересное рассказать, этот человек. Если у нас есть какие-то вопросы, то мы можем пойти, не дожидаясь, когда же тут саньяси появятся. Потому что саньяси могут появиться, а могут и не появиться. Неизвестно, когда они появятся. Они зависят только от Кришны. У них нет таких планов, что сегодня здесь, завтра и там. Ну, в Исконе есть такие планы, конечно, в Исконе. Но вот в те ведические времена это трудно было понять. Но ванапраста всегда был рядом. Тоже был как духовный наставник. И люди могли приходить, советоваться. Вот у меня в семье вот такие проблемы, допустим. Или у меня проблемы начались, потому что я обманул там какого-то человека, что мне делать. И тот был бывший грехастый, брахмачарий, в возрасте опытный человек, он знает, он говорит, в чем корень этой проблемы. Ты просто жадный, тебе нужно избавиться от жадности, не привязывайся к деньгам, помни о высшей дхарме. Ты обманываешь, потому что ты ищешь какой-то выгоды на самом деле. И он проповедует, объясняет ему это все, и человек всегда помнит об этом. И он помнит, да, вот таким нужно стать, вот как этот человек. Вот он был таким, как я, теперь я должен стать таким, как он. Вот смысл в чем, вот мудрость какая. И так это привлекательно, когда проповедуют ванапрастха, то многие другие хотят стать также ванапрастхами, у них увеличивается это желание. Сейчас нет желания, может быть, у многих стать саньяси или отшельнический образ жизни принять, потому что нет примеров таких привлекательных. Как вчера преданные показали фильм «Святой Франциск». он жил как нищий. Он просто все раздал, не раздал, а даже отказался от имущества отца, от наследства. И стал жить как нищий с прокаженными. И стал богатый, сын богатого отца. Стал ходить по дворам, просить подаяния босиком, в одной одежде, в любую погоду. И там все это подробно показывали. Это ужасная аскеза. Это очень тяжелая аскеза. И он так жил. И что самое интересное, у него было много последователей. Он очень привлекал других. Потому что когда они спрашивали, почему ты так живешь, мы знаем тебя, друзья приходили. Странно, ты просто, тебя считают дураком просто. Как ты все мог так сделать? Но общаясь с ним, они чувствовали такой покой удивительный, такое умиротворение. Нигде в жизни никогда такого не испытывали. Ни от денег, ни от чего-то еще. Не было такого ощущения счастья. Рядом с ним они чувствовали какую-то другую атмосферу. Но, несомненно, он имел очень большую привязанность к Христу. Он действительно был преданный. И поскольку он был преданный, то пришли однажды к нему его друзья и сказали, что мы должны делать, скажи, что нужно делать. Он открыл Евангелие и сказал, оставьте дом, снимите сандалии, деньги раздайте нищим, берите одну одежду и идите за мной. И когда он сам прочитал это снова, он понял, что на ногах у него сандалии, он не подумал об этом, и выбросил сандалии. С этого времени ходил только босиком. И эти люди, когда увидели все это, что он следует Евангелию вот так, буквально, они думали всю ночь, один думал всю ночь. Он богатый был очень человек. Он думал, что же мне делать? Это, если я раздам, нужно решиться на это. Он теперь стал понимать, что же это означает. Он уже видел, что он живет среди прокаженных. И он решился. И он объявил в своем городе, приходите, разбирайте все мое имущество. И много людей пришло, там драка, свалка, все растаскивали это. Все это растаскивали. И пришел также посмотреть этот Франциск. Он узнал об этом, что этот решился, его друг решился стать его последователем, раздать свое имущество. И сначала он был в беспокойстве, он смотрит действительно его дом, имущество, просто все выносят. Потом деньги нашли, сундук этот. А потом он стал чувствовать радость, стал улыбаться, как блаженный. Не беспокойтесь, говорит, всем хватит, не кричите, не делитесь, всем хватит, денег много там у меня. Сам раздавать и так далее. Стал смеяться почему-то. И Франциск пришел, тоже стал смеяться, они стали там в экстазе танцевать, что-то такое. И потом эти люди, разобрав все имущество, содрали с него всю одежду еще верхнюю. В одних штанах остался. И он удивился, вот она благодарность. Он говорит, ты что думал, он тебе должен сказать спасибо, да? И он принял такой образ жизни. И очень удивительно то, что у него было очень много последователей. У него были последователи, которые приняли точно такой же образ жизни. И пример в обществе. Должны быть ванапрасты. Должны быть отреченные. Но поскольку нет варнашрамадхармы, то у нас нет даже примеров нормальных грехаств в обществе. Верно? Нет даже брамачариев. Все просто общаются с женщинами, поэтому никакой системы быть не может. Как только человек неограниченно общается с женщинами, невозможно построить варнашрамадхарму. Аскез начинается с этого именно. Брамачария, обет целомудрия, чистота. Тогда приходит сила. И когда приходит сила, человек может выполнить то, что написано в шастрах. Невозможно это сделать в каком-то падшем состоянии, в слабом состоянии духа. Должна быть сила. И сила исходит из чистоты. Поэтому ум необходим в чистом состоянии. Человек должен воспевать святые имена, не думать о женщинах. И занимать свое тело также преданным служением. И так сохранять чистоту и внешнюю, и внутреннюю. И он приобретает такую силу, что однажды после жизни, после того, когда кончается жизнь в ванапрасти, он даже это оставляет. Он принимает саньясу. Все, он прощается с женой. Вдова. И он просто уходит. Одна набедренная повязка, все. Посох. Командал сосуд для воды, может быть. Все, это все. И он должен ходить пешком. Но это мы говорим о той системе, о той ведической системе. Он ходит пешком, он не передвигается на транспорте. И он должен ходить. Ну, конечно, есть разные виды саньясы. Кутичака, Бахудака, Парамахамса, Париврадхакачарья, Парамахамса. Четыре категории. Но в высшем смысле саньяси проповедник. Просто проповедник. И он зависит только от милости Господа. Он уже не должен жить где-то рядом, где его знают и заботятся о нем. Он работал в этом городе или в этой деревне. Люди его знают. И, конечно, они приходят и дают ему там анапрастха. Это помните, он был хороший грехастха. Он был святой человек. Надо заходить к нему, навещать его, поддерживать его. Нет, все, саньяс, он уходит. Теперь никто его не знает нигде. Он новый человек. Саньяси. Вы приходите по новым местам, там никто не знает вас. Просто саньяси. И неизвестно, нищий вы, знаете или не знаете. Вы должны говорить, иначе вы ничего не получите. Саньяси, он говорит о Кришне. И иногда он что-то получает, но он не думает, что он делает для этого. Иначе он не должен принимать саньясу, он должен быть бесстрашным, абхаям. Абхаям – это качество бесстрашия для саньяси рекомендовано особенно. Если кто-то не избавился от всех страхов, он думает, если я стану нищим таким, откажусь от всего, а кто же меня будет поддерживать, как же я смогу жить в этом обществе? Ведь в этом обществе очень много волков. Как же я смогу жить в этом обществе? То же самое Франциск, одна женщина попросилась туда. Я очень впечатлил этот пример Франциска. Она признала его святым. Повлиял на его преданность. И она решила прийти туда, к ним. Там были одни мужчины. Они долго размышляли. Это плохая репутация для женщины, если люди будут видеть, что она живет с мужчинами. Хотя бы из-за этого мы не должны принимать ее. И они долго обсуждали это. Как же быть в этом случае? Ну, это была, конечно, единственная женщина у них. Но Франциск принял, потому что она действительно руководствовалась чистыми мотивами. Она была среди них. И таким образом, о чем я хотел сказать, почему я привел этот пример о женщинах, я не знаю почему. Бесстрашие. Бесстрашие. Да, да, я привел этот пример вот этого бесстрашия, что она решилась оставить все, даже свою честь фактически в глазах людей. То есть там показывали таких людей, и пока как документальный фильм так снять, чтобы люди чувствовали, что это так было, вот на самом деле так было. И есть такие суровые как бы вещи, суровые аскезы. И это дхарма, долг, конечный долг. Вначале все начинается с того, что о человеке должны заботиться. Когда он находится в беспомощном состоянии, о нем просто должны заботиться другие. Когда это происходит? Когда человек рождается, раз. Детство, беспомощное состояние, тамас, должны заботиться другие лучшим образом. Он также беспомощен, когда болеет, должны заботиться другие люди. Когда он состарится, он также полностью беспомощный, и должны заботиться о нем другие. И когда он умирает, то же самое. О нем кто-то должен позаботиться, и после смерти тоже должен кто-то позаботиться. В остальном, человек выполняет свои обязанности, дхарму. Всегда, при всех обстоятельствах. Если он здоров, если он не немощен, если он вполне нормальный человек, здоровый, он должен что-то делать. Мы однажды в Санкт-Петербурге выехали с Санкиртаной на озеро летом. Два раза выезжали. Очень чистое озеро есть там. Я не знал о нем. И это искусственное. Там родники. Был песчаный карьер. И родники наполнили этот глубокий-глубокий карьер. Прозрачнейшая вода, как Джаланг, изумрудная вода такая. Там песчаные берега, она никогда не замутняется. И сразу глубокие. Как кунт напоминает. Мы поехали в то место, там сосновый лес рядом, очень красивое место, какие-то дачи вдалеке, и мы подальше от людей заехали. И там было много, несколько машин приехало. Сначала немного, вот второй раз было очень много. И мы всегда там пели киртан очень долгий, готовили просад в лесу. Очень здорово проводили время, вот, отдыхали, то есть сам киртан. И чему я удивился тогда? Я удивился, сколько силы у брахмачариев, сколько энергии у брахмачариев. Целый день. Они бегали, прыгали, плавали, баловались, кидали друг друга с обрыва, потом стали играть в слона, знаете, что такое слон? Так вот наклоняются, а потом прыгают там, такая гора до потолка, как они держали это все. Потом падали с грохотом, и это было удивительно смотреть. Я попрыгал вместе с ними в воду просто, и через час я пошел отдыхать уже, через полчаса даже. И я потом смотрел, они целый день это делали, целый день без перестанка, они не отдыхали вообще. Бегали, играли, какие-то пятнашки, какие-то игры, но они постоянно бегали. Санкиртана. Ну, вот это Санкиртана. Ага. Потом на другой день мы приехали в Санкиртан Ашам Вайжоры. Там объявляют результаты Санкиртаны. Такой-то, такой-то даст. Одна книга. Харибо! Первое место. Такой-то, такой-то. Три книги. Харибо! Я думаю, так трудно, видимо, книги тут распространять. Я стал говорить, вы знаете, у вас так много сил. Вчера, говорю, видели, как много сил у вас. Но почему, когда мы сидим на Бхагаватам, мы засыпаем? Так много сил. И это обязанность брахмачария преодолевать эти вещи. Сон, еду, какие-то желания материальные. Много сил, очень много сил. Никто даже не знает, сколько у нас сил. Кришна дал столько разума, столько сил. Можно такие вещи сделать, так развить все это. До такой степени можно стать высочайшим преданным в этой жизни. И человек может не знать об этом и не пользоваться. Крипана, скупец, говорит, такое богатство у него есть. И он не использует это. Он даже не знает об этом. Знаете, как скупой человек настолько хорошо прячет богатство, что потом сейчас забывает, куда он его положил. Что-то подобное происходит с обусловленной душой. Такое богатство внутри, но он просто забывает об этом. Душа в сердце, но никто не помнит об этом. Поэтому, конечно, это как парадокс. И просто необходимо знать, каковы обязанности. Брахмачарья обязан учиться очень серьезно. Значит, в основном это будет у нас образовательный центр сознания Кришны на Брахмачарье. Главная программа. Грихастхи не должны выйти и жить в мире для поддержания нашего общества всего, вдохновлять других своим собственным примером, что 50% они отдают на это дело. И люди будут видеть это, понимаете, это будет сильный пример очень. А потом, когда им столько-то лет, они все свое достояние завещают ИСККОНу и принимают ванапрасху проповедовать едут. Сильнейший пример, это должно быть в обществе, и никто иной, как мы, должны подать эти примеры. Мы не должны ожидать, что люди когда-нибудь осознают, это какие-то богатые. Да, приму ванапрасху, коля. Нет, они не проходили этой школы, возможно, кто-то и решится сделать, но в другой момент он потом просто пожалеет об этом. Потому что он остается привязан к богатству, он не развивал отречения, это неестественно для него делать такие поступки. Лучше всего, чтобы он иногда что-то давал, чуть-чуть, сколько он может. Но Рупа Госвами, Санатана Госвами, он заработал целую лодку золота за свою службу. Было какое-то подтверждение истинности его пути, и у него проверились стигматы, он был очень счастлив. Пробиты ноги, кровь сочилась, тут была разорвана печень какая-то или что там. А ноги пробиты, и он был счастлив полностью. Полностью был счастлив таким образом. Таков сюжет фильма. О другом счастье, да, о трансцендентном счастье. То есть все чувствуют это, что есть что-то, какие-то ценности особые, просто мы их не видим. Но кто-то должен показать, это особая милость, кто-то должен показать собственным примером. Это и есть милость Кришны. Кришна вдохновляет нас проповедовать сознание Кришны, но мы можем проповедовать только выполнять свои обязанности дхарму собственным примером. Нельзя даже хорошо проповедовать, если мы не умеем общаться с людьми. Нас сочтут просто умными людьми, конечно, образованными, но никого это не заденет. Поэтому все должны просто выполнять свои обязанности. Это самая главная основа, фундамент, это все начинается. Брахмачари, грихастха, напрасна, ньясы. Все выполняют свои обязанности, и тогда они могут проповедовать. Очень сильно. Они привлекают собственным примером к сознанию Кришны. И здесь же, о чем мы говорим, в конце концов, что Махараджа Антартхана, он еще будучи молодым, оставил свои обязанности. Еще один момент, как бы противоречие с тем, что мы говорим, что каждый должен выполнять свои обязанности. Но Махараджа Антартхана молодым отказался. Но почему? Это не противоречие. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто черпает удовлетворение только в себе самом и только в себе самом, не имеет никаких обязанностей, не должен больше ничего уже делать. То есть тот, кто достигает трансцендентной платформы, может не выполнять никаких обязанностей. Он просто воспевать, просто погрузиться в воспевание. Сейчас это не рекомендуется Бхаджананди, Гоштиананди. Конечно, он должен проповедовать. Особенно если он привязан к святому имени, это его обязанность проповедовать. Это его единственная обязанность становится проповедовать. Он больше ничего же может не делать, такой человек. Нет никакой необходимости. Если кто-то носит святое имя в своем сердце, он должен просто говорить об этом. Это самое ценное, что можно дать людям святое имя. Это может дать именно тот, у кого святое имя в сердце. И он должен это делать. Поэтому никаких других обязанностей на него нельзя возлагать. И Махараджа Антартхана, поскольку он был в экстазе, всегда был в преданном служении, он под видом совершения жертвоприношений, в которых он не был заинтересован, просто совершал преданное служение. Он воспевал. Шраванам Киртанам, Прабхупада объясняет. Он совершал Шраванам Киртанам, он слушал о Боге. Это самая-самая возвышенная обязанность дхарма, санатана дхарма живого существа. Но он прийти может к этому тогда, когда освободится от всех других привязанностей и обязанностей, когда освободит свое сознание, душу, от этих желаний выгоды, от желаний знаний, от желаний мистических сил, от желаний могущества, других совершенств. Постепенно он придет к этому совершенству, что просто высшая обязанность слушать о Боге и говорить о нем о других. Это высшая благочестивая деятельность, потому что люди должны все вернуться обратно к Богу. Это высшее совершенство. Поэтому это, конечно, не сама цель, что мы просто должны говорить, что грехастха, вот он такой, и он должен быть таким вечным. Нет, это просто его временная обязанность, дхарма временная, пока он грехастха, но он не вечный грехастха. Он также не вечный брамачари, он не вечный саньяси, не вечный ванапрастха, он вечный слуга Кришны. И к этому сознанию он приходит обычно в конце жизни, пройдя этот путь и очистившись. И также объясняется, что очиститься можно точно тем же средством, о котором мы загрязнились. Иногда мы загрязнились от чего-то, землей, например. Мы берем песок, очищаемся. Такое есть предписание, можно песком очиститься. Или, например, мы заболели от молочных продуктов, часто бывает заболевание желудка. Можно вылечиться творогом, тоже молочный продукт. Или мы чувствуем, что мы жадные. Как можно вылечиться? Вылечиться можно, будучи очень богатым, и давая какие-то пожертвования. Так можно вылечиться от жадности. То есть жадный человек хочет быть богатым. Хорошо, будь богатым, но давай какое-то пожертвование. Как Господь Чайтанья лечил жадных браманов, завистливых браманов? На его свадьбу пришло очень много браманов. Это свадьба была Господа Чайтанья. Вся Навадвипа гуляла, и полубоги спускались туда. И там было столько всего, что никто не мог понять, откуда они столько взяли пищи, золота, ну, чтобы раздавать браманам столько вообще вещей. Ну, Господь Чайтанья проявил свое могущество просто. Там было, ну, горы всего, что они раздавали на этой свадьбе. И браманы сбегались жадные за золотом, за деньгами. Становились в очередь, и Господь Чайтанья раздавал деньги. Они пользовались тем, что много народу вставали в очередь второй раз. Но Господь Чайтанья видел это. И когда они подходили, давал им еще в 10 раз больше после этого. Им становилось стыдно после этого. Это их ощущало. То есть человек должен получить то, что он хочет. Даже если это не совсем правильно, то, что он хочет. Например, он хочет быть богатым. Если человек думает, что совершенство — это отречение, он может осудить его. Ну, ты же просто жадный, никакого богатства ты не получишь. Нет, он должен быть богатым. Но как богатый человек, у тебя есть уже обязанности появляются другие. Тогда, пожалуйста, помоги этому нищему. Помоги этому преданному. Среди преданных, во всяком случае, должны быть такие законы. Мы тоже видим, что среди преданных есть богатые, не очень богатые люди. Но мы должны помогать друг другу. Это важно. Вот это братство очень важно. Между нами должны быть такие духовные отношения. Мы должны помогать друг другу. Этим общество будет очень сильным таким образом. Есть ятры, где это забыто, как бы, где сейчас каждый сам по себе, такие места. Это не очень хорошо. И все преданные чувствуют, что они страдают без такого правильного отношения, без взаимопомощи, без поддержки. Принцип очень прост, что у каждого есть что-то лишнее в грехастве. У каждого. С другой стороны, может быть, какому-то брахмачарию чего-то не хватает, сюда чего-то не хватает. Ботинок там, не знаю, шарфану. Элементарных вещей, понимаете, о которых даже грехастый не думает. И, ну, поскольку он чувствует себя ответственным, преданным, он начинает думать об этом. Он смотрит, санкиртаны есть, как они одеваются, как хорошо ли они питаются. Они же книги распространяют, а? И другие преданные должны думать об этом. Они же книги распространяют. А это такая аскеза. Они ездят на север, там на своих машинах, и это труд. Они проповедуют. Что у них там? Есть ли у них теплая обувь? Есть ли у них то или это? Могут ли там устроиться где-то хорошо? И преданные они поддерживают таким образом санкиртану. Это важно. Это большая аскеза. Это нужно делать так. Нужно понимать. Не нужно завидовать как бы друг другу. И это варнашрама. Это зачатки варнашрамы. Вот эти духовные отношения. И когда эти духовные отношения есть, когда нет зависти, каждый просто стремится помогать в силу своей природы, речь идет тогда об варнах. Тогда нетрудно заняться своим делом. Сейчас люди забыли о том, что есть именно свое дело. Сейчас просто каждый хочет получать деньги, так или иначе. И какое дело дает больше денег, таким делом лучше и заниматься. Но это не варна, это жадность. Поскольку они не очищены от жадности, они не могут занять место варна шрамадхарме. Не могут просто выполнять свои обязанности. Как правило, из-за этого, из-за зависти, из-за жадности, человек начинает выполнять какие-то другие обязанности. Но это очень плохо для него написано в Бхагавад-гите. Он не может прогрессировать, если он идет путем жадности или зависти. Он должен выполнять именно обязанности, предписанные для его ашрама и варны. Итак, вот эта дхарма очень важна. Но если кто-то достиг такого спонтанного привлечения, спонтанной привязанности к святому имени, он свободен. Как Антартхана Махараджа, он свободен. Харе Кришна.
Говорили об энергии, потому что преданных нет энергии. Сюда не проходит. Почему он начинает?
Из-за тамаса. Брамачари означает, что он должен победить тамас. Поэтому он живет в такой строгой солдатской дисциплине, ашрама. Это помогает ему преодолеть природный тамас, природную лень молодого человека. Когда тело молодо и чувства сильны, то естественная склонность просто к играм и развлечениям. Это естественно проявляется еще как бы возраст ребенка, еще брахмачари как ребенок. И он, естественно, склонен просто к развлечениям. Чуть что, они сразу хохочет и нравится просто это. Громко так, га-га-га-га-га, не так громко хохочет, так развлечали. Так глупо и громко так. У них энергия есть такая, как бы радости от своей молодой природы просто, от тела такого. И им кажется, что так и будет дальше. Но уже в 30 лет он начинает понимать, нет, так дальше не будет. Радоваться уже нечему практически. И дальше будет еще хуже в материальном отношении. Тело приходит в упадок. Поэтому они живут, поскольку человек должен успеть получить образование, именно в эти годы он очень способен к этому. Хорошая память, у него нет семьи, нет никаких обязанностей, очень хорошее время для образования. Плохо, когда студенты заводятся с семьей, все, учеба заканчивается, говорится, ему нужно или на заочное, или на вечернее, или как-то еще выкраить какое-то время, все, мешает. Не должен брахмачари, пока учится, жениться. И так он не должен думать о женщинах, он должен думать только об удовлетворении гуру и авторитетов местных. Это его единственная обязанность. Тогда у него появляется энергия. Но если он думает о чувственных наслаждениях, тогда это большая аскеза. Вот в чем проблема. Куда он направит свой ум брахмачарии? Мы видим, что есть брахмачарии очень сильные, и они могут оставаться брахмачариями всю жизнь. Почему? Потому что они могут зафиксировать ум на миссии. Их не так много будет, потому что сразу сделать это трудно еще в молодости. Не ожидается, что человек такой зрелый, что может это как бы делать. Да? Но если есть такие, они могут всю жизнь оставаться брахмачариями. И не сожалеют нисколько об этом потом, очень счастливы. Обычно не могут, но пока мы ваши, мы должны стараться приходить каждый день на Бхагаватам, на службы утренние, вечерние, на классы Бхагавадгиты. По мере возможности мы должны стараться постоянно слушать и говорить о Кришне, Шраванам, Киртанам. И нужно преодолеть тамас с помощью такой дисциплины, садхана бхакти. И сил много на самом деле. Очень много сил. Иногда мы просто не знаем, сколько у нас сил. Когда мы засыпаем так, за мантру или за Бхагаватом, засыпаем, мне кажется, никаких сил нет. Ну никаких, упаду сейчас вообще. Нет, надо поспать. Ну хотя бы 10 минут, но никаких сил нет. Просадом зазвонили, и сразу силы появились. Правда? На самом деле есть силы. Если нет сил, я не могу даже пойти на просад тогда, на самом деле. Но почему мы все прибегаем? Только что человек спал, он говорит, нет сил никаких, нужно отдохнуть. Просто дзынь-дзынь-дзынь, прибежал первый, потому что он во сне ему показал, что уже все там едят, все. Слишком долго спит. Знаете, он всегда немножко беспокоится о таком, когда просыпается. Что там происходит? Там не съели еще все? Сил очень много. Есть также люди, которые с такой психикой, такая психика, ум такой. Они считают, что они стали слабые, стали больные, вот они так думают. И так они себя ведут вот, немножко. Но когда с ними начинают говорить о чем-то интересном, они оживляются тут же, они забывают об этом. Майя. Это просто майя. Сил очень много. У здоровых молодых людей сил огромное количество. Нужно посмотреть, как они это используют в спорте, допустим. Как они работают. Или эти космонавты, или это, танцы, бальные танцы, или балет, или фигурное катание. Страшные нагрузки. Страшные нагрузки. Никто из нас и четверти не может вынести такой тренировки. Для них это обычное дело. Почти каждый день работать. А столько много сил. Но почему? У них целеустремленность. Только поэтому эти резервы они могут использовать и увеличивать еще. Один пример сказал Прабхупаде, просто мне не хватает времени мантру повторять вовремя. Я встаю в 3 часа утра, ложусь в 10 часов вечера. Я не успеваю даже мантру повторить, вы так меня занимаете. Нужно время, еще время дополнительное. Да, хорошо, говорит, раньше вставай. Прабхупада, но это невозможно раньше вставать. Прабхупада сказал, нет, возможно, это вопрос тренировки. Вставай раньше на полчаса. Но это было возможно рядом со Шрилой Прабхупадой, действительно. Если бы мы оказались рядом со Шрилой Прабхупадой, мы могли бы жить таким образом. Как-то какое-то время хотя бы, как в Майяпур мы приезжаем. Сразу уходит вся усталость. Почему? Я не понимаю, почему. Гуны, оказывается. Гуны так влияют, что кажется, что я устал. Но так много сил, на самом деле, приезжаем в Святую Дхаму, нет никакой усталости, вы только что перенесли там полет ночной, там в автобусе трясли вас 3 часа, на таможне 2 часа, и вы грязный, немытый, голодный. В Вы такой, кажется, усталый, переезжайте в святую Дхаму, такой экстаз, вы спать не хотите, вы хотите. Когда Мангаларати? Через 2 часа я пошел мантру повторять. Я не буду спать, я пойду на приветствие божеств. И день вы потом не спите, вы окунулись в Гангу, вообще забыли, что еда, солнце, выкупление существует. И оборона. Но такова духовная энергия. На самом деле это не только святую Дхаму, мы это червим из святого имени. Просто вопрос в том, насколько мы целеустремлены в этом. Очень много сил, очень много, у молодых людей, тем более здоровых, огромное количество этой энергии, которую можно занять в служении Кришне. В настоящее время. Самое лучшее для грехастхи – это использовать свою квартиру на Махате. Все грехастхи должны проводить на Махате хотя бы раз в неделю обязательно, домохозяева. Это очень важно. И здесь они могут все как бы эти принципы принять гостей, просад приготовить для них, поговорить о Кришне, почитать Бхагавадгиту, попеть святые имена, все виды яги осуществляют. И в то же время они становятся в центр этой миссии, потому что они это делают именно, они предоставляют это все, они получают огромное благо. Очищается их дом, их ум, их тело, их сознание, все очищается. Это очень очистительно все. Раз в неделю совсем не трудно сделать. Это очень важно. Все грехасы должны делать. Да, я знаю, здесь уже много намахат. В Москве 100 намахат сказали открыли. 1000 уже. Москва. Только вчера 100, уже сегодня 1000. А, это же клетка, она делится. Да, в Санкт-Петербурге тоже эта программа растет. Даже в ближайших городах там много намахат появилось. Много сейчас есть энтузиастов, которые хотят открывать намахату у себя дома, невзирая даже на кармических соседей и так далее. Там, решительно очень. Хорошая программа очень. Наверное, пожалуй, самая лучшая программа. Что атмосфера, домашняя атмосфера, когда не очень много людей, она очень близкая, и каждый человек замечен, каждый участвует в процессе. Джайападак Махараш объяснял это. То есть Господь Чайтанья именно вот этого хотел. Храм, когда приходит много людей, мы можем многих просто не заметить, новых, не оказать должного внимания, общения дать. Он пришел, вдохновился и ушел, и не знает, что делать. Хотя он вдохновился, он не знает, что делать. Да? Что он-то должен делать? Что он работает, у него то, это. Но придя на намахат, он может все это обсудить, все свои проблемы, видеть, что там много таких же людей, появляется общий язык, общие дела, общее служение. Он естественным образом увлекается в служение Кришне сразу же. А в храм он думает, надо, видимо, бросить работу или что сделать. Стать брахмачарием, наверное, нужно. Одна женщина пришла очень давно в Санкт-Петербурге. Пришла и сказала, я хочу жить в ашраме Матаджи. Она была не молодая, но очень такого вида, знаете, как это называется, такого пышного, такого боярского. Белая кожа, там пудра, там макияж, там как называется, да, вся косметика там. Маникюр такой, украшение, меховая шапка и воротник такой, сумочка, я смотрю, ваша и мать же хотите жить. Да, хорошо, очень хорошее желание, говорю, да, здорово, ваша мать же желание. Я говорю, подождите, не сразу только, там нет таких еще условий, понимаете, там даже нет отдельной комнаты, чтобы жить, там просто живут вот так все, в одной комнате. И я говорю, просто пока походите в храм. Он говорит, в храм я хожу уже целый год. Я хочу теперь жить в ашраме. Я поняла. Обратитесь к матерже вашими. Если они согласны, я думал, что они откажут. Если они согласны, то давайте жить в ашраме. Я думаю, как только она придет, конечно, они ее не поселят в ашраме. Но она пришла и сказала, Чайтанья Чандра сказал мне жить в ашраме. Можно я буду жить вашими? Он мне разрешил. Они сказали, если он разрешил, конечно, живите. Она стала жить вашими. Боже мой, какие у нее были проблемы в течение года. Но она очистилась, я не узнал ее потом. Никакого маникюра. Взгляд нормальный стал. Человеческий такой. Такой, знаете, горящий такой. Сердитый такой. На свои чувства, на свой ум такой. Настоящая, какая она есть. То есть. Она уже там не строила глазки никакие, ничего. И говорит, как победить ложное эго? Ну, герой, вот это да. Держится, а? О, я бы ушел, не мог бы. Ну, понимаете, ну, смирение должно быть, вот авторитеты есть, и, понимаете, вот такие отношения должны быть. Ну, очень трудно. Еще полгода вашими. Снова приходит. Нет, я не могу победить ложное эго. Полтора года жила вашими. Сейчас проводит на Махате, получила инициацию, все в порядке. Но это было очень трудно для нее. Есть такие люди. Но мы знаем, что есть люди, которым еще труднее это сделать. Прийти в ашрам жить. Это еще труднее. Особенно если они в возрасте. Молодому брахмачарию человеку это не трудно. Это даже романтика. Прийти, где вы живете, нет ничего и никого. Живете как хотите. Утром вы танцуете, вечером танцуете, едите. В общем, что-то интересное происходит в жизни. Да, совершенно все по-другому. Это интерес, конечно, для брахмачари большой. Но если человек уже пожил жизнь, конечно, ему трудно пойти в ашрам, да и не нужно жить в таких условиях ашрама. Если он может жить при храме, то должны быть нормальные человеческие условия для пожилого человека. Нехорошо это будет для него. Такая аскеза даже точит его и много боли доставит. Он должен жить дома, но использовать свое место. Самое лучшее, что Господь Читание дал. Есть квартира. Отлично. Применяйте, используйте ее. Приглашайте туда людей. Знакомых приглашайте, преданных приглашайте, проводите такие программы. Радуйтесь каждому, кто приходит, встречайте его. Оказывайте ему хорошее внимание. Накормите его просадом хорошенько. Поговорите с ним. Разберитесь в его проблемах постепенно. Познакомьтесь. Итак, давайте сознание Кришны. Как, например, недавно узнал, когда примерно около года назад один преданный договорился о программе в институте в Санкт-Петербурге. Мы пошли давать программу студентам. Он сказал там, преподаватель это захотел, он захотел сам встретиться с таким человеком, с проповедником, потому что у него есть вопросы. Он интересуется. Ну, не совсем там сознание Кришны, говорит, у него просто какие-то проблемы личные есть. Ну, я подумал, проблемы личные я, конечно, может быть, не смогу решить какого-то человека, но программу я могу дать студентам. Мы пришли туда. Мы рассказали им о душе и так далее. Потом он подошел, очень грустный, пожилой человек, такой седой, благородного вида, преподаватель. Он говорит, да, интересно все это вы говорите, то есть понравилось мне очень. Но так, без интереса. Видно, что у него просто какая-то своя проблема. Но я, говорит, просто хотел посоветоваться, вот мне сказали, что вы можете как бы помочь в этом разобраться. Я говорю, да, я попытаюсь, конечно, но что? У меня, говорит, с сыном проблема. Я думаю, непослушный сын там и так далее, думаю, не знаю, что сказать. Я говорю, а что с сыном? Ну, он пропал, говорит, 2 года нет его уже. И я понял, что он принимает это за экстрасенса. То есть должен сосредоточиться как-то и сказать, где сын и что с ним. Я говорю, как пропал, а где же он был до этого, как это случилось? То есть мне просто стало интересно, человек страдает, меня спрашивает, я говорю, как он? Не, ну, говорит, ну не то, что пропал, он уехал в Америку. Уехал в Америку жить туда. Но, говорит, 2 года уже ничего нет. Я говорю, он не пишет. Да, нет, не пишет ничего. Но вы можете написать, позвонить. Но мы делали, но вот он там не живет уже больше. И с бывшей женой не встречается. И где, никто не знает. Я говорю, и какой это ваш сын? Как он? Что за человек? Сколько ему лет? И он стал мне рассказывать про сына. Нет, пришлось что-то слушать. Я думаю, а что я делаю? Чего я спрашиваю? Я все равно ничего не помогу. Ну, сын пропал. Ну, что я что сделаю? И в таком настроении, но просто из какого-то чувства, потому что мне было жалко этого человека, я стал слушать. Просидел целый час, мне рассказывал просто о сыне, как он его вырастил, как, что он за человек, почему он уехал в Америку. И как будто у меня какая-то картина всплыла просто как личности. Просто этот образ как-то сформировался, просто я слушал человека. И я понял, что это за человек, как роман начитаете, и понимаете, что это за герой. Я понял, что это за герой, с какими мыслями он уехал, что он там чувствовал. Я говорю, не волнуйтесь, все понятно, он просто разочарован в жизни. Это эйфория западная была. Он поехал туда, и там пошли какие-то успехи. Теперь у него просто неудачи. Вот. И он просто увидел вещи, как есть жизнь, она везде одинаковая. На самом деле он хочет вернуться в Россию, но стесняется вас сейчас. Я просто ему так стал рассказывать, так вот уверенно. Вот как вот я считаю, знаете, как вот всегда я так говорю, уверенно. Поэтому люди верят мне. Как однажды мы собирали малину с Сатираджем. Крупную такую малину. Мы Шри Вишну, по всем кустам, Шри Вишну. Я говорю, кстати, Раш, ты когда видел, как медведи едят малину? Он говорит, нет, Шри Вишну. Они, говорят, так едят, у них же лап нет, рук нет. Она, не знаешь, как едят? Они так вот губами берут ее. Так вот он осторожно берет, даже не обрывает стебелька зеленого. Говорит, так эта штучка и остается. Он так снимает осторожно. Говорит, ты что, сам видел? Я говорю, нет, никогда не видел. Кто скажет, вот так и ты проповедуешь о Кришне, тоже говорит. Что, говорит, все тебе верят, но ты никогда этого не видел. Не знаю, почему я так иногда говорю. И здесь я тоже стал так говорить, уверенно, как будто бы это все знаю. Такое чувство просто. Говорит, ну, будем надеяться, как то, что он вернется к осени, как вы и сказали, будем надеяться. Спасибо вам, конечно. И мы разошлись, и я просто больше никогда не был там. Сейчас я ехал на вокзал, чтобы ехать в Екатеринбург на поезд. Меня провожала Балагопала и еще один приятный Нарвапу. И напротив сидел этот человек с сыном. Я не узнал его сразу. Ну, о чем-то говорили, с Нарвапу, там, с Балагопалой, о чем-то. Сумка у меня на коленях, на дороге уже, у меня другое настроение, весь в Екатеринбурге уже. И какой-то человек смотрит на меня тут. Я смотрю, он отворачивается. Что-то знакомое где-то видел, ну, можно на программе где-то, не знаю. Потом подходит и говорит, а я вспомнил, где вас видел. Я говорю, да? Да, вы давали у нас программу, помните, я к вам подходил, у меня с сыном были проблемы. Вот мой сын, говорит, вернулся осенью, как вы сказали, что точно так. Все так и было, он разочаровался, он стеснялся, он... Вы, говорит, единственный, кто все это сказал мне, говорит, все остальные ошибались. Я, говорит, ходил к экстрасенсам, там узнавал, говорит, ну, вы, говорит, единственный, кто сказал правду. И он таким образом привлекает сознание Кришны, видите? Что людям нужно? Дайте им эту помощь. Они так привлекутся сознанием Кришны. Хотя, как бы я не видел какого-то смысла большого в этом, мне просто было жалко человека, но вот этот эффект я увидел потом, вот в этом метро, что у него глаза горят. Он говорит, сознание Кришны, это здорово, я очень вам благодарен, хотя я ничего для него не сделал, собственно говоря. Я не вернул ему сына, я ничего такого не сделал. Просто ему рассказал что-то, как я понимал эту ситуацию, как бы его ум, его психологию и все. И этот человек был так вдохновлен сознанием Кришны после этого. Говорится, человеку много-то и не надо. Нужно просто послушать его иногда. Немножко поддержать, смотрите, он очень счастлив, оказывается. Это тоже относится к распространению сознания Кришны. Намахата, она именно вот такова, где мы можем просто общаться с людьми. И говорить о Кришне.
Благодаря ей любят более неприятности. И вот Шрила Прабхупада в комментариях в Бхагавад-гите, в 7 главе, в 1 стихе, говорит о том, что бхакти-йога это такой процесс, который полностью разрубает вот эти узы приятности и дает достичь уровня асамшиян самограм, то есть постижения Верховной Личности Бога. Но вот зная, что Кришна не постижим, я не могу понять, что это за уровень, стадия такая асамшиян самограм.
Я не могу перевести санскрит этот.
А там Шрила Прабхупада перевел асамшиян самограм как полностью, то есть полностью постичь Кришну.
Это означает полностью постичь свои взаимоотношения с ним. Это означает полностью постичь Кришну. Как же можно понять Кришну вне взаимоотношений? Либо вы знаете его как друга полностью, либо вы знаете его как господина полностью, смотря какая раса, либо как это супружеские отношения. И полностью означает, вы знаете свои отношения с ним полностью. Между вами нет никакого-то непонимания. Между Кришной и преданным нет никакого непонимания, означает. Значит, вы полностью знаете свои отношения с ним, свою расу, свои обязанности перед ним, спонтанно вы делаете то, что вы должны делать, из любви. Означает полностью. Не означает, что он как бы знает Бога как бы полностью, абсолютно, потому что сам Бог себя абсолютно полностью не знает, говорит. Он безграничен, бесконечен. Но человек может понять свои взаимоотношения, это является для него полным знанием.
Как объяснить то, что вот в анапрасхе, допустим, получается женщина, вот к шатре, которую приняла анапрасху, она уходит в лес от жены?
В анапрасха может уйти с женой в лес, да? В анапрасха может. Саньяси нет.
Это как какое-то противоречие получается?
Нет, в анапрасха может, это предписано. Но он не общается с ней уже интимно. Они живут как просто помощники, помогают друг другу. Нет никаких интимных отношений. Нет ничего этого. Вы напрасли? Я спрашивал Рахинесуту Прабху. Он не сказал так, как бы точно, сколько у нас в напрасли. Ну, есть. Есть, конечно, в напрасли. Считается, что Притху Махараджа сейчас в напрасли. Мата Джарамбару, она здесь была? В Москве была. Ты его жена. Считается, что он сейчас в напрасли. сейчас не занимается никакими семейными вопросами, он духовный учитель в Исконе, проповедник, готовится принять саньясу. Собственно, он мог бы продолжать и так, но он хочет принять саньясу, видимо, так я понял, готовится. И Матаджи Рамбару сейчас тоже, как он апрастха, на языке проповедует. Очень здорово, она очень опытная, очень много помогает преданным, очень-очень много. Даже чисто с материальной стороны, как мать. Матаджи приходили к ней, вот, я ничего не хочу делать, никакой нет энтузиазма, почему, я мне искренне, я то. У тебя, говорит, тело, говорит, все пропитано интоксикациями, тебе нужно очиститься, очистить тело просто. Опытный человек. Пей литр воды или полтора литра воды каждый день. Стал это делать, все совершенно по-другому. Силы появились, энтузиазм, искренность какой-то взялась. Иногда просто человек не знает таких вещей, просто элементарных вещей. И нужны такие опытные люди, ванапрастхи, которые знают и материальные проблемы, и духовные проблемы, и не путают эти вещи. Ну вот она очень полезна, она пережила в Санкт-Петербург, очень много пользы. Замуж там не берет никто, там а кто тебя возьмет замуж-то, смотри, на кого ты похожа вообще? Мрачная, плачешь постоянно. Голова у тебя какая-то такая непривлекательная, ты себя ведешь, и одеваешься так, как нищенькая вообще. И вся в прыщах, говорится. Ты должна выглядеть по-другому. Должна быть ведическая прическа, там улыбка должна быть, радость какая-то, сознание Кришны. Тогда тебя возьмут замуж, говорит. То есть она говорит вещи, как они есть. А если, говорит, не возьмут, то Кришна будет твой муж. То есть так они могут. Они могут, они знают, что сказать и как говорить. То есть очень важное общение с такими людьми. Саньяси, он не будет разбираться в этих делах, как там замуж, не замуж, это твои проблемы. Саньяси вообще не должен там разбираться. Поэтому иногда, общаясь с саньяси, не каждый человек может как бы следовать тому, что говорит саньяси. Оставь все и передайся мне, это саньяси, это жизнь саньяси. Не каждый может сейчас сразу все оставить, поэтому нужно также другие виды общения. С грехасками нужно общаться, с анапрастами нужно общаться, с брахмачарием нужно общаться, в зависимости от своих проблем, от своих потребностей. Ванапрастха в наших условиях. Ванапрастха означает принцип, что человек отходит от семейных дел и посвящает себя практически полностью служению духовному учителю. Да, служение духовному учителю – это миссия. Распространяет сознание Кришны. Если человек полностью занят этой миссией, то это уже не жизнь грехастья, фактически. Даже если у него есть семья, он уже как бы не считается в полном смысле грехастья. Но для этого он должен обладать какими-то определенными способностями и качествами, чтобы выполнять такую именно миссию. Тогда он может быть таким. Ванапрастха – это уровень сознания. Не просто, если я формально устрою так жизнь, я стану ванапрастхой. Нет, это уровень сознания. Насколько я сознающий Кришну, да? Настолько я приближаюсь к отречению.